Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня продолжим изучение книги Даниила. Мы были в середине 4 главы. Напомню, что 4 глава написана царем Навунаидом, наиболее вероятно, который называет себя в политических целях Навуходоносором. То есть глава, написанная языческим царем, это уже второй отрывок, написанный язычником в нашей книге, но это первый раз, когда это целая глава. В конце третьей главы мы читаем послание Навуходоносора и его слова о том, что царствие Всевышнего из рода в род, цитата из Навуходоносора, ежедневно читается в синагоге. Когда евреи заходят в синагогу, входя в синагогу, они произносят слова Билама, как прекрасны шатры Иакова, и во время служения произносятся слова Навуходоносора. Всевышний ждет, что мы помним хвалу из уст тех, кто ему противился, покорности тех, кто ему противился, и этим Всевышний тоже прославляется. Так и свидетельство Навуходоносора или Навунаида в нашей главе прославляет имя Всевышнего. Мы оставили наших героев, Даниэля и Навунаида, когда царь закончил изложение своего сна Даниилу. Сон, как мы помним, и Даниил его еще перескажет, включал в себя дерево, голоса ангельские, тяжелое пророчество в отношении кого-то, пока еще, скажем так, не совсем ясно, кого, и вот этот сон царь пересказал Даниилу. Возникает вопрос, казалось бы, сон-то очень простой, и толкование его очень простое, никаких тайн. Нету здесь ни снопов, которые можно как-то толковать, ни коров, которых можно как-то толковать. Почему мудрецы вавилонские не смогли истолковать этот сон? Скорее всего, побоялись. Награды за толкование сна не обещано, наказанием не устрашнено, так что зачем нарываться и говорить царю тяжелые пророчества? Даниэль немного в другой ситуации. Он, как и три юноши, о которых мы говорили в прошлой главе, как и он сам, когда он решил питаться только овощами, стоит перед необходимостью осветить имя Всевышнего, проявить смелость и веру. И поэтому ему нужно, как это ни возможно, страшно произнести толкование этого сна, который Всевышний послал Навунаиду. Итак, будем читать с 16 стиха. «Дайн Даниэль дишема Бальшицар». И вот Даниэль, которого зовут Бальшицар, при дворе по службе он называется Бальшицар. Есть различные чины, когда человек на служении назван одним именем, а в миру назван другим именем. В миру Вавилона он Бальшицар, и Писание это упоминает, в данном случае Навуходоносор об этом упоминает. Иштамем киша хада. Замолчал на целый час. И замолчал он, как мы понимаем, не для того, чтобы найти подходящее толкование этому сну. Он замолчал, чтобы в стратегических целях, скажем, искать, как правильнее изложить толкование этого сна царю. В райноу и в галюна. И его пугали его собственные мысли. Анна Мальха Веамар, царь же сказал ему, Бальшицар, хальма упишра алива алеха. Да не пугает тебя сон и толкование его. Мы помним, что пишет это Навуходоносор, но он говорит о себе в третьем лице, царь, не говорит, я тогда сказал ему, тогда я сказал ему, или потом не говорит, все это со мной произошло. Такое повествование в третьем лице известно в литературе Востока, в той же книге Шмуэля, первая книга Шмуэля, 12 глава, когда Шмуэль описывает, как Всевышний посылал его. Он говорит, я послал Шмуэля, и дальше перечисляются люди. Была более принята скромная форма в третьем лице, чем обращение «и сказал я». Итак, царь говорит Даниилю, не бойся. Не бойся, значит, наказание не последует. Анна Большицар Веамар, ответил Большицар и сказал, Мари, господин, хельма лисанаих упишра ле раих. Сон этот ненавистником твоим и толкование его ищущим тебя. Обратите внимание, что слово «ищущий тебя» – «арах» здесь соответственно названию, однокоренное названию того ангела «эйр», о котором мы говорим. «Арах» – это те, кто его ищут, те, кто имеют к нему интерес. Некоторые комментаторы удивляются этой фразе Даниэля, который говорит, господин мой, сон для ненавистников тебя и толкование для ищущих тебя. И говорят, ведь на самом деле так можно понять, что ненавистники, ненавидящие Навуходоносора, Навумаида, это Израиль. И таким образом Даниэль вроде как проклинает Израиль. Эти комментаторы пытаются каким-то образом перетолковать фразу Даниэля и говорят, что Мар-Эй, господин, это обращение ко Всевышнему. Господь, сон этот ненавидящим тебя и толкование его ищущим тебя. Я думаю, что, не желая вступать в спор с различными толкователями, хочу сказать, что действительно у Израиля, у тех евреев, которые находились в Вавилоне, были сложные отношения, безусловно, с Навуходоносором, но здесь Даниэль обращается именно к царю, соблюдая дворцовый этикет. И он говорит, жаль, что такой сон увидел ты, а не твои враги, жаль, что толкование его относится к тебе, а не к врагам твоим. Эта фраза «врагам моим такой сон, врагам моим» – это «лесонай то-то или то-то», она и поныне существует в иврите. Итак, Даниэль начинает толкование. «Илана дихасит дираба ветакиф верома» – дерево, которое ты видел, которое великое и сильное и высокое, «ямта лишмаим вехасута ликуляра», которое простирается до небес и стелится по всей земли. Даниэль повторяет, по сути, сон царя, «Веафея шафир, веанва сагия», и ветки ее крепки, и ответвления ее велики, «умазон лехулаба», и всем хватает в ней пропитания, «ветахтуи тадур хайотбара», под которым живут дикие звери, «вебанфуи ишхенан цифры ишмая», а в ветках его живут птица небесная, Антаумальха, это ты царь. Ди рабт витхайфт работех, потому что велико величие твое. Рабт уматат лишмая шельтанех лесов ара. И величие твое до земли, и власть твоя до... Величие твое до небес, и власть твоя до конца земли. Это 19-й стих. Вдихазит Мальха, а то, что ты видел, царь, Эйр векадиш нахту миншмая, видел ты ангела небесного, ангела, Эйр, мы будем его здесь переводить, как ангела, который спустился с небес, веамар гду илана, и сказал, срубите дерево, вехаблюи брам, и срубите его, но только корень его оставьте в земле, и окуете его железом, и медью, и будет он с животными дикими, и будет он умываться росой небесной, и будет жить со зверьми, пока не пройдет на нем 7 времен, от дешева и дни неахлифу на луи, пока не пройдет на нем 7 времен. Да напиша Мальха, у гизрат ги ди. Матат аль-Мари Мальха. Вот толкование. Это Всевышний, здесь использовано именно слово, которое, скорее всего, можно перевести как Всевышний, Элла, Вышний, Гидимате Анмаримарка, тот, кто побивать будет господина моего царя. И дальше Даниэль говорит резкими словами, говорит толкование. Лах тардин мин инша. Тебя отделят от людей. Веймхайот бара ле авве медрех. И будешь ты жить с животными земли. Ве асвин китурин лах и тому. И зверя и травой, как быка, тебя будут кормить. Умитай ле шмая лах мацбиин. И тебя будут омывать росой небесной. Вешева и данин яхлифун аллах. И тебе придется это делать семь времен. От дитинда, пока ты не будешь знать, дишалит илля бималхут анша, что есть верховный правитель у людского царства, у лиманди ицба итнена. И дает он его, кому пожелает. Такое резкое толкование дает Даниэль. Ты это дерево, и все, что пророчествовалось, все, что тебе во сне предсказано, предсказано в отношении тебя. Наверное, ничего удивительного в этом для царя нет, но кто-то должен был ему это сказать. Ди Амру, а то, что сказали Лемишбах и Каршо Шуи Дейлана, а то, что сказали оставить пока корни дерева, Мархотха Лах Кайма, сохранится тебе царство. У Миндитинады Шильтон Шмая, пока ты не узнаешь, что власть с небес. Великое чудо, конечно, свергнуть такого сильного, великого царя. Действительно, царя над многими странами, над очень большим регионом, каким являлся Навуходоносор. Еще более великое чудо, пока он живет как животное, пока он в изгнании, сохранить ему это царство. Многие цари лишались царства, далеко не всегда это царство можно было вернуть, и здесь есть предсказание, что царь будет изгнан и возвращен. Есть определенная параллель, когда Аврааму говорит Всевышний о том, что он позволит народу спуститься в Египет и вернуться. Так Всевышний говорит о своей власти. Нету особого чуда в том, что народ спускается в Египет. Чудо в том, что народ из Египта возвращается. Есть много параллелей, их можно увидеть между Даниэлем и Юсефа. Вообще автор дает довольно много намеков, но я их не буду здесь озвучивать, потому что они достаточно очевидны. Итак, Даниэль произнес царю по сути приговор, и в 24 стихе пытается дать царю совет. Лахен мальха мальхи ишпер. Поэтому, царь, тебе совет мой, ишпер алайх, чтобы исправить свою ситуацию. Хатайх бецдака пурак. Грехи свои искупи цдакой, тем, что ты будешь раздавать милостыню. Ваавитайх бе и преступления свои Бенмихан Аниин, в прощении бедных. То есть, раздавай деньги нуждающимся и прости долги совсем неимущим. Хэн тву арха лешилутеха, лешилутеха. Это будет продолжением твоей власти. Это продлит твою власть на земле. Каламата Аль-Навуходоносор Марка. Вот это удар по царю Навуходоносор. Мидраши рассказывают, что царь внял совету Даниэля и действительно занялся благотворительностью. Комментаторы говорят, что цари и злодеи, когда чувствуют для себя угрозу, они каются, начинают делать благие действия, когда угроза удаляется и энтузиазм их снижается. Также говорят о том, что языческие цари часто делают благотворительность исключительно для того, чтобы продлить свое царство. Об этом в притчах говорится, что милость язычников – грех, или там можно понять, как жертва за грех. Об этом есть спор в Талмуде. Точно так же и Кореш, когда повелел помогать Иерусалиму, тоже сказал для того, чтобы они молились за благополучие царя. Ради своего благополучия царь может заниматься благотворительностью. И в этом нету, скажем, это не совсем плохо. Еврейский комментатор, еврейская традиция говорит, что человек, который жертвует на благотворительность и говорит, я это жертвую, дай Бог, чтобы сын мой был жив, чтобы брат мой был здоров, это не мешает благодеянию, когда у этого есть еще цель благодетельствовать. Навуходоносор только хотел выжить, и он устроил, раскрыл свои сокровищницы, как говорят мидраши, и стал активно помогать нуждающимся и бедным. Комментаторы, опять-таки, мы знаем, что не все комментаторы любят царя. Некоторые комментаторы говорят, почему Даниил вообще не ждет, как бы погубить царя, а дает ему совет. Эти комментаторы говорят, Даниил видел, насколько Израиль бедно живет в Вавилоне, подумал, что хоть царь поможет немножко евреям. Другие комментаторы говорят, что Даниил не был настолько специфичным. Рассказывают две версии. Первая версия, что царь гулял по своим палатам, мы это дальше прочитаем, и он увидел, как увидел его свой дворец и сказал, если бы я всегда так раздавал, я бы не построил такой дворец. Если тратиться на нищих, не будет великого Вавилона. По другой версии, царь увидел кучу хромых, убогих, жалких людей, которые толпятся в его великих палатах, и тоже пожалел и сказал, они вот своими ногами нечистыми месяц наш пол в наших хоромах и тоже прекратил заниматься благотворительностью. Так или иначе, практически все комментаторы сходятся в том, что год отсрочки, о котором мы сейчас будем читать, год отсрочки царь получил, потому что он таки внял совету Даниэля, но почувствовав, что опасность миновала, видимо, перестал заниматься благотворительность. Итак, 26 стих. Лехцат яхен треясар алейхаль малхута дебевель магалех аве. Ходил царь 12 месяцев спустя по царскому дворцу в Вавилоне. Анна малха веамар. Ответил царь и сказал, алюдай бавель рапта. Вот это великий Вавилон. Ди ана Баннита левейт Малхко, который я построил для царствования, токев хацини вильякар гадри, силою уверенности своей для возвеличивания меня. Мы уже сказали, что, видимо, царь пожалел растрачивать финансы на благотворительность и закрыл социальные программы в Вавилоне, или, во всяком случае, решил так сделать. В 28 стихе мы читаем, что результат и замедлил прийти от Бильта Бефу Балька, и еще только эти слова были в устах царя, «Каль миншмая нфаль». Эту фразу можно перевести двояко. С одной стороны, можно сказать, голос вышел с небес. С другой стороны, слово «каль» не так активно употребляется в значении «голос». Комментаторы рассказывают, приводят примеры, что Всевышний, когда хочет наказать тот или иной народ, сначала низвергает с небес ангела-покровителя этого народа. У фараона ангела звали Мицраим, и сказано, Всевышний погубил Мицраим в море, а у Навуходоносора ангела-покровителя зовут Каль. И в тот момент, когда царь произнес, что произнес, его ангел-хранитель, ангел-покровитель упал с небес. Мы знаем и о том, что у израильского народа есть покровитель, и дальше у Даниила мы будем читать про покровителей народов. Итак, либо голос вышел с небес, либо ангел упал с небес, ангел-покровитель. Лахамри Навуходоносор, тебе говорят Навуходоносор царь, Мальхута эдат винах, взято будет у тебя царство. И дальше все практически происходит, как говорил Даниэль. Эта фраза уже в который раз, это описание будет повторяться. У мин аншалах тардин, и тебя удалят от людей, вы им хают бара Медрах асвакитурин лахитамун, и будешь жить ты с животными и с травой, как быков, тебя будут кормить. Вешева аднин яхлифун алайх, и 7 времен пройдет над тобой, аддитинда, пока ты знаешь, дешалит илля бемалхут анша, что есть правитель верховный над царством небес, валиман диацба, и кому захочет, даст ее. Провозглашается тот приговор, который был во сне, был повторен Даниэлем, и теперь он провозглашается третий раз. 30 стих. Баша атта мильта сафт аль Навуходоносор. И тут взято было слово от Навуходоносора, или взято было разумение, разум от Навуходоносора. У мин ан шитарит, и от людей был удален. В асва китуры няхаль, и как бык, как быки, вынужден был питаться травой. У металь шмая гашма ицтаба, и умывался росою и дождями. От дисара кинашрин, пока не оброс волосами, как орел, и когтями, как птицы. То есть принял совсем неухоженный вид. Мы знаем из вавилонской истории, что царь пропадал то ли на 7, то ли на 10 лет, и он был в удаленном, пустынном месте, его не могли сместить, потому что в силу определенных вавилонских законов царя можно сместить, когда он участвует в новогодних праздниках, а он в новогодних праздниках не участвовал. По преданию вавилонскому, по вавилонской истории, царь скрывался от жрецов, которые хотели его погубить. По некоторым версиям, жрецы навели на царя порчу, в силу этого он был лишен разума. То есть в вавилонской литературе, в вавилонской истории есть какие-то намеки на то, что произошло с Навунаидом. Мы в прошлый раз говорили и приводили молитву Навунаида, сохранившуюся в кумранских рукописях в 4-й пещере, в которой Навунаид говорит о том, что он узнал, кто правит миром, узнал, что Всевышний правит миром, после того, как, будучи больным и прокаженным, жил вдали от людей в пустыне. Мы не знаем подробно, что происходило с Навуходоносором. Одни говорят, что он действительно, мидраши говорят, что он был прокаженный, жил вдали от людей, и кожа его была покрыта коростой. Другие говорят, что он лишился совсем разума и сознания и действительно ощущал себя животным. А третьи говорят, что он был уведен в пустыню, и Всевышний так устроил, что он казался животным, он казался каждому роду самкой своего вида. Когда есть столько разных противоречивых мнений, из этого ясно, что единственного ответа нет. В тексте я вижу, что речь идет о том, что Навуходоносор стал как животное, что он уподобился животным, но не превратился в животное, видимо, был удален на какое-то время от власти в силу помешательства рассудка и потерял человеческий облик. Это очень часто происходит с душевно больными людьми, когда душевная болезнь приводит к